Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьверы ТВ». Я Валерий Смирнов. Рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
У нас сегодня тема «Посадка губернатора Пензы. Борьба воров с ворами». Ну, естественно, посадка этого губернатора нас заинтересовала не сама по себе. Она не первая, но и, наверное, не последняя из посадок губернаторов. Ну, найдены 500 000 000 рублей у него, так сказать, в квартире, рассованные там по разным скриням. Коллекция часов Бригет, там автомобили какие-то и прочее. Ну, в общем, стандартный набор. Мы, когда вот год или полтора назад видели с губернатора Сахалина, которого там с 2 000 000 000 рублей взяли, поэтому, так сказать, рассованными, то по 500 000 000 это можно считать еще не очень большая заначка.
Хотя, чем беднее область, чем беднее область, тем богаче губернатор.
Да, ты прям как по известной поговорке, чем дальше в лес, тем толще партизаны. Ну вот в данном случае меня это заинтересовало, этот сюжет, не столько потому, что это, собственно, очередная посадка губернатора, сколько потому, что очевидно, о чем мы неоднократно говорили в своих передачах, что это воровство. А речь идет о воровстве, поскольку это государственный чиновник, ну, подсчитано уже, что 500 000 000 рублей, которые у него там валялось в конвертах, он мог заработать где-то за 10 лет своего губернаторского стажа. Естественно, что он эти 10 лет губернатором не работал. Он был где только не был. Вообще он по как бы своему образованию военный, прошел там определенные ступени, да, в военной карьере. Кроме того, он, естественно, в советское время был деятелем КПСС и даже секретарем там, какого-то парткома. То есть, свою часть партийной карьеры это тоже прошел. Естественно, что с началом демократических, в кавычках, перемен, он дошел до «Единой России», и там тоже дошел до определенных ступеней. Там в Совете «Единой России», я уж не знаю, как там их иерархия ветвистая называется. Но, короче говоря, был не рядовым членом. И поэтому вполне естественно оказался на губернаторской должности. И вот когда он оказался на этой должности, он оказался на ней для чего? Ну, естественно, для того, чтобы воровать. Потому что ну, для чего еще садиться на губернаторскую должность и вообще на любую должность, на которую тебя выдвинет Единая Россия? Вот эта вот тенденция, которую мы неоднократно подчеркивали в своих обсуждениях, что люди входят в нынешнюю систему власти, встраиваются в Единую Россию, продвигаются по ее ступеням, там, клянутся, естественно, в верности и целуют во все места, так сказать, единого и всенародного избранного, и соревнуются в том, кто это ловчее сделает. Ну, конечно, такого феноменального же полиса, как Володин, им не переселить это, потому что просто сомму вверх. Но, тем не менее, идут по этой лестнице. Вот ради чего? Ради того, чтобы приложиться к священному заду? Наверное, нет. Ради того, чтобы защитить какие-то некие уникальные ценности Единой России? Их никто не знает, включая их самих. Они идут туда для того, чтобы что-то украсть, потому что знают, что эта система построена на воровстве сверху донизу, и заняв свою ступеньку в этой иерархии, они имеют возможность чего-то, соответственно, оторвать себе. И вот вопрос весь встает в том, на сегодняшний день, как я понимаю, для функционеров и Единой России и всей этой вертикали власти, это сколько именно на своем посту можно украсть, сколько разрешено. Вот то, что воруют они все, это сомнений не вызывает. А вот в какой мере это происходит? Вот кому-то можно столько, а кому-то можно больше. Вот как узнать эту подвижную границу, до какой степени тебе можно воровать или нет? Я думаю, что именно на этой границе и происходят эксцессы. Когда кто-то уворовывает больше, чем считает, что ему положено, или переходит кому-то дорогу. Но то, что все этим занимаются, это абсолютно никакого сомнения не вызывает. О чем, собственно, и говорит вот этот вот случай в данном конкретном примере с губернатором Белозерцевым. Пожалуйста, Саша.
Я не согласен с тобой.
Это бывает.
То, что он вор, это сомнений не вызывает. Это я тут согласен.
То есть тут я не ошибся хотя бы. Хорошо.
Тут нет. Тут сложно было ошибиться.
Как-то. Да, то есть я не смог что-то выдать такое, чтобы противоречило твоему взгляду на эту проблему.
Значит, на мой взгляд, он украл больше, потому что не все же он деньги хранил дома.
Ну, естественно.
Что такое, конечно, что такое полмиллиарда? Полмиллиарда это вот, чтобы не ходить в бассейн так эти, и не забирать деньги из бассейна, это то, что дома под рукой должно быть.
Расходничок.
Поэтому. Расходничок. Потому что, ну, судя по кадрам видеосъемки, которые так и показали, там, кстати, в основном в рублях. То есть он патриот, в общем-то, страны. То есть там были, конечно, проскакивали доллары, евро, но это так, редкие вкрапления. В основном пятитысячными купюрами, как-то плотненькие пачечки такие, включая расходничок тысячными, несколько пачек было.
Патриотичен.
Это патриотичен, патриотичен. Поэтому, значит, что касается часов и всего прочего, так сказать, там коллекция была не только Брегье, я так понимаю, но еще каких-то других часов, потому что, ну, это фирменный знак нынешней эпохи, так сказать, что чиновники крупного ранга, так сказать, должны демонстрировать не только каждому костюму и каждому случаю жизни дорогие часы, но и хранить их дома, так сказать, лелеять, ставить на постаменты вот эти покачивающиеся автоподзаводы, которые существуют для... То есть, как-то это является нынче отдельным. И, ну, и хвастаться другими чиновниками. Приехали из соседней области. Он говорит, а у тебя как? А вот так вот. У меня вот, вот коллекция такая. Это определенная такая манера. Она взята из администрации президента. Ниоткуда-нибудь. Причем хорошим тоном считается коллекционировать Брегье или Патек Филипп. Две фирмы.
Рыба с головы гниет все-таки.
Патек Филипп это конкретная глава, и мы ее знаем, так сказать, а дальше да. Все это по администрации передается. И человек, появившийся, например, в администрации президента в каком-то вонючем Ролексе, он вызывает недоумение. Ну, прямо у Медведева, так сказать, когда тот был в руководстве администрации, он говорит, что это ты в Ролекс пришел тут в администрации президента? У нас все тут вот с Патек Филиппом, ну, Брегье уж в крайнем случае. А так считается моветон. Моветон. И тот человек, который мне это рассказывал, он по размеру такой крупный дядька. Он говорит, ну я на спортивном соревновании был, приехал, там я в Ролексе, что-то то ли выиграл баскетбол, то ли еще что-то. А тут, значит, ну не переоделся. У меня, говорит, у меня есть и Патек Филипп, и Брегье, так сказать. Но я просто зашел в администрацию, получил нагоняй.
Действительно, ты бы еще в трусах и в кроссовках пришел.
Ну, моветон. Причем лично от Медведева получил. То есть не от кого-то, а лично от Медведева. Ага. Такой нагоняй был.
Значит, а он поэтому... на взгляд, как бы, Саш, прости за то, что перебиваю. А он как бы на взгляд уже сразу определяет, какой фирмы и по какой цене, да?
Ну, Rolex на самом деле не самые дорогие часы, прям скажем, в этом мире.
Понятно.
Вот, более того, они заметны, это шайба же, так сказать, там они крупные, в общем, они обладают характерными признаками, их достаточно легко определить. Так что эта ситуация-то, она вполне возможная. Что касается, я дальше должен спрогнозировать некую ситуацию, когда все-таки наступит момент, когда это поколение политиканов, жуликов будет свергнуто и рассеяно. И, собственно, придут к власти для начала полевые командиры, которые будут вести какие-то действия, грабить, собственно, вот эти усадьбы с часами и квартиры, и вытаскивать все эти деньги и часы. И я думаю, я прогнозирую, у меня в голове эта мысль, что полевые командиры будут носить на шее веревку или цепочку, на этой цепочке будут подвешены часы. Как раньше скальпы подвешивали, так сказать, или в диких племенах, и, значит, демонстрации того, что японский самурай, так сказать, отличается там боевитостью и требовал себе расположения своего шефа, как у них там назывался, сенсея, не знаю как. Но там требовалось головы от отрубленных врагов носить. Так здесь головы не будут носить, а вот часы, так сказать, от разграбленных усадеб, значит, это будет развешиваться на этой цепочке, и так и полевой командир вместо орденов и медалей, как это раньше было, будет носить на шее цепочку с этими часами, снятые с врагов. Это с губернатора такого-то, это с олигарха такого-то, это еще что-то. Вот это, вот в моем понимании, так сказать, это следующим этапом будет, и человек, у которого, так сказать, много часов и дорогих часов подвешено на веревочке, висит на шее, но это он ветеран, он уважаемый человек, ему полагается килограмм гречки к празднику, как положено.
Саш, ну ты как знаток этого мира, вот я не могу удержаться от вопроса. Я просто чисто по-человечески не могу понять вот эту вот часоманию. Ну вот у меня есть любимые часы, они у меня уже, наверное, лет 15, может быть, больше, Citizen, они мне очень нравятся. Вот, я их все время ношу, и у меня как-то не возникает потребности в каких-то других. Вот ради чего это какое-то безумное коллекционерство часов там за десятки тысяч долларов или сотни тысяч евро? То есть, вот, ну, какой в этом смысл? Я не знаю, это что, как украшение, что ли, у женщин, типа, так сказать, колец с бриллиантами? Вот как это должно? Вот помнишь, мы обсуждали с тобой Ресина, у которого часы там за миллион евро? Миллион, Карл. Имеет право.
Ну, если есть, почему не носить так? Значит, Валер, значит, во-первых, это обозначение свой-чужой.
Так.
Свой-чужой, так сказать. Ну, просто само по себе, так сказать. Это принадлежность к определенной касте, потому что, в общем-то, они достаточно, на взгляд, отличаются. Это ты как-то демонстрируешь какое-то специальное непонимание этого дела. Но ты тоже понимаешь, они, в общем-то, видны. Ну, то есть, хорошую копию, конечно, можешь не отличить, но вообще-то копии отличаются. Поэтому так. Дешевые, а так обычные, так сказать, натуральные часы, они видны. Они видны, и они по целому ряду признаков, которых не перечислишь. И, в общем-то, так сказать, знающий, так, хотя бы относительно знающий человек, ну, как бы понимает, что этот парень серьезный, с ним разговаривать надо вот так-то уважительно. Ага. Или этот парень такой понтярщик, что уже, в общем-то, удобно, так сказать, для, на стадии принюхивания. Вот, и говорит о серьезности намерений, так сказать, и прочие вещи. Ну, и плюс это как бы вот образец того, что, так сказать, он достиг чего-то, наворовал так много, что может тебе позволить там чего-то. Значит, подразумевается некое масштабирование, что если он на руке носит часы, там, ну, условно говоря, за 10 тысяч баксов, вот то, что Золотов носит, часы, вот они дешевые, по их понятиям, значит, дешевые часы, так сказать, это... определенная серия, ее определили, так сказать, она, так сказать, вот 10 тысяч баксов стоит. Чего говорит о том, что он демонстративно носит дешевые часы, которые подразумеваются, что они как бы вот при его физической такой подготовке, нагрузке, службе, вот он такой слуга царю, отец солдатам, он носит дешевые часы за 10 тысяч баксов. А мог бы и за миллион носить. Да, вообще. Понятно. Да, все понимают, что, так сказать, он мог бы и за миллион, а носит, это у него демонстративная такая спартанская такая повадка, значит, такая суровая, аскетическая.
Вот любопытно вообще спартанская повадка, да, не часы какие-нибудь Победа там или первого часового завода, а вот, ну, просто скромные за 10 тысяч баксов, ну, просто вот прям самый край.
Если ты носишь часы Победы, то ты выделываешься, ты как полковник Квачков, так сказать, то есть фактически ты, ну, это приравнивается к экстремизму, терроризму, так сказать, и подготовке восстания, если ты надел часы Победы. Ну, это при всем при этом ты можешь быть полковником, генералом, так, но если ты с часами Победы, с каким-то командирским вышел, что ты хочешь этим сказать вообще? Вот все, кругом уважаемые люди, а ты, в общем-то, как-то подозрителен, и все от него чураются, и никто за стол с ним не садится, так как-то обязан себя с ним вести очень осторожно. Я думаю, что вот такая ситуация. Но ведь этот губернатор прославился ведь не только там... Часы не самая у него важная составляющая, я так понял, иначе бы нам написали, перечислили, там, похвастали бы. Да. И мы бы там смаковали, эти такие. Значит, он же прославился тем, что во время конфликта местных жителей с цыганами в поселке то ли Чемоданово, то ли Чемодановка, я уж не помню, вот какое-то такое название, значит, он приехал туда ликвидировать конфликт. Ну, очевидно, что там чуть ли не до пальбы, я так понял, дело дошло. Кого-то убили из местных жителей, жители стали требовать, чтобы этих цыган выселили. Но он приехал вроде как мирить их, регулировать конфликт, и произнес речь. И эта речь попала в средства массовой информации, в интернете сейчас гуляет. Я думаю, что наши зрители, если не поленятся, они легко найдут речь этого губернатора на вот этом конфликте с цыганами. Речь содержательная, правильная, уместная. Он четко поставил вопрос, что вот этот вот конфликт, ради которого он приехал, он инспирирован американцами. Не просто сильно. Западом, а американцами. И как бы он от цыган так и дальше уже в речи их не упоминал ни разу, он дальше гнал волну, что, так сказать, в общем-то, вот эта вот русофобия такая, значит, которая, как говорит хирург Золдостанов, так сказать, как, значит, и он развивал эту мысль так, достаточно уверенно, долго, и, в общем, сделал правильные выводы, что они там, ночь не спят, чтобы только нам навредить, и все, все это. Но с чистой такой военной прямотой, он же бывший военный, он изложил эти мысли и все это дело рассказал. Значит, ну это вот подробности. А значит, если говорить о серьезном, то в чем я с вами не согласен? Угу. Я же начал с того, что я с тобой категорически не согласен. Он все-таки пал жертвой случая. Гонялись за тем бывшим губернатором Шпигелем, если память меня не изменяет, его фамилия, который...
Так, а
который...
Он, разве он бывший губернатор, это Шпигель? Он же был там каким-то бывший
сенатором. Сенатором. Он фармацевт. Ну, фармацевт какой-то, торговец какими-то препаратами. Конкурент Новик, вот этой, которая у нас, мадам Арбидол, как ее фамилия, не помню. Бывший вице-премьер так, правительства. Он, значит, конкурент ее, так сказать, в этой части. И поэтому, значит, очевидно, был заказ со стороны правительственных систем, которые курируют, значит, вот этих взяточников, связанных с фармацией. Они его заказали, его выследили, этого Шпигеля, что он дал взятку этому губернатору. Ты будешь смеяться, дал ему Мерседес 250D, дизельный, 2,5 литра, ну, то есть фигня, дал ему взятку. Ну, да. И дал что-то там часы и 30 миллионов, что ли, в общем, то есть по сумме, 30, так сказать, что-то, незначительное. Да, ну что-то типа этого. Дал ему взятку, его, значит, следили, проследили там то ли телефоны, то ли телефонные разговоры, то ли еще чего. И под это дело загребли и губернатора, потому что взяли этого Шпигеля. Да, взяли губернатора, так сказать, он по случаю. То есть, на самом деле, это не гонка за военными, которые заворовались, и не гонка за очисткой рядов Единой России, и не чистка губернаторского корпуса, хотя он наверняка плохо справлялся. У меня такое подозрение, что у него с работой не очень было. И не то, что он с цыганами там плохо отрегулировал что-то, и не то, что он пургу нес, а просто тупо он по случаю. То есть, ну, буржуя взяли, а к буржую там, очевидно, серьезные претензии уже на миллиарды долларов были у мадам Арбидол. Значит, а ну, заодно надо же, кому он давал взятку? Нельзя сказать, что он неопределенной группе лиц давал. Губернатор. Ну, пришлось губернатору. Ну, а там дома нашли что-то. Причем, обрати внимание, как интересно менялись цифры в средствах массовой информации, сколько нашли. Сказал сначала, как ты правильно отметил, 500 миллионов рублей нашли. Да. А потом сказали 300. Это говорит о том, что 200, они уже по дороге рассосались, потому как, ну, доляшку надо же силовикам, так сказать, отсыпать. 40%. Да. Это, в общем-то, ну, хорошая цифра. Это не 50, конечно, такая бандитская. Но 40% то, что силовики от момента съема денег до кассы как бы довезли до комнаты, в которой хранятся вещдоки, 40% так силовики забрали. Это говорит о том, что силовики нынче в части. Значит, 40% цифра приличная. Раньше меньше. Сейчас как-то вот они в силу вошли. Ну, не зря же они тут конгресс этих муниципальных депутатов разогнали. Там кого-то
посадили. Ну, да, и аппетиты выросли, конечно.
Да. Значит, сейчас они... Значит, так как маятник качается между силовиками и сырьевиками, сейчас он находится на максимальной, пожалуй, точке. И сырьевики, конечно, сейчас копают, роют под них. Они президенту доносят, что ребята заворовались, из-за этого тебя этот Байден убийцей назвал, там еще чего. Вот из-за них все. Если бы не они, а мы, то было бы все мягче и культурнее. Так и ты уж там как-то пародей, так сказать. Я думаю, что сейчас маятник пойдет в другую сторону. Сейчас он на пике. 40% изъятых средств, положенные в карман бассейна силовиков, там же они не лично, это ж ну, не какие-то ворюги. Там в бассейн все они отвезли, это все 200 миллионов, так, свою доляшку. Вот, а сюда, значит, вот оттащили вещдоки такую. Но цифра такая, она говорит о том, что значимо сейчас как бы маятник в этой стране. Вот я с тобой не согласен по целому ряду вещей.
Понятно. Ну, ты знаешь, что касается процентов дележки, то я, конечно, не претендую на знание, кто именно в какой бассейн сливает. Хотя 40% вообще-то это немало. Не говоря уже о том, что, в общем, от полмиллиона так, полмиллиона вывести и 300 миллионов привести, это как-то слишком явно. Понимаешь, все-таки. Ну, вот видно...
Ну, а сейчас ты чего, слушай, ну, ты, если тебе не нравится, ты обратись в Пенсионный суд вообще, как они говорят. Что значит? Это ведь ситуация, так сказать, явно, это тогда, когда так сказать, они это сделали, а ты написал бумагу и их за это взгрели. Тогда это явно. А сейчас это не явно. Ну что, ну было 500, а стало 300. Ну, ну и что? А мы как, что? А мы что, зря, что ли?
Не, мы обсчитались, не зря. Да, типа? Обсчитались.
Не обсчитались, а как бы, ну... Да не спрашивайте нас об этом. У них же ответ какой. А если не нравится, в суд. Сразу в конституционный.
Да, кстати, попутно с этим губернаторским делом вскрылся еще один любопытный сюжет, потому что СК сегодня опубликовал некое заявление об открытии дела против одной из глав участковых избирательных комиссий, которые участвовали в выборах прошлого сентября, потому что там переизбирался губернатор. И в частности, выяснилось, что в той самой избирательной комиссии, в которой проходили эти самые выборы, проголосовало всего, если я не ошибаюсь, 204 человека. И глава избирательной комиссии, ничтоже Судянщина сама лично, доложила еще 662 бюллетеня. Ну, фактически вдвое больше, там голосование было по двум вопросам. После которых набралось 80 с лишним процентов в пользу губернатора, ну и остальное там рассыпали по остальным. Это все показывает, по крайней мере, две вещи. То есть, во-первых, по остальным избирательным комиссиям в этих же районах, в этом же районе Пензенской области, ну, в этой же Пензенской области, процент голосования был такой же примерно, вокруг 80%, где-то чуть больше, где-то за 90 даже, где-то он опускался чуть меньше, там до 70 или 60%, но во всяком случае вот цифры были такие. И с, естественно, единогласной, единодушной всенародной поддержкой в первом же туре того же губернатора. Вот ситуация с этой комиссией, она подсказывает, во-первых, то, сколько реально вливается бюллетеней, это не сколько-то процентов, да, не там в два раза больше, в четыре, Карл, в четыре. Вот было 200, стало 800 с лишним, да, это вот так вот. В чем, как бы, глава избирательной комиссии ее их заполнила сама, без затей, ну что, сельское место, что там прятаться. Все остальные члены избирательной комиссии это дело подписали, естественно, зная, что это такое. И, в общем, все это дало результат выборов, что, естественно, ставит под вопрос, то есть не ставит под вопрос, а еще раз показывает, что вообще творится с выборами. То есть вот тот факт, о котором мы с тобой говорим уже, наверное, десятилетия, да, о том, что выборы – это не просто фальсификация выборов, это имитация выборов. Потому что между тем, за кого реально отдаются голоса, и то, что в итоге объявляется как результаты выборов, вообще никакой корреляции нет. То есть от слова «совсем». Когда ты имеешь 200 бюллетеней, которые реально попали в ящики, и 800, которые объявлены результатом, это значит, что как проголосовали эти 200, это вообще не имеет никакого значения. Там нарисовали вы чертей, проголосовали за кандидатов-оппонентов, там еще кого-то. Это просто не имеет никакого значения. Вот масштаб этой фальсификации всплыл как бы попутно, да, по ходу разбирательства этого губернаторского дела, и еще раз предъявил, собственно, то, что представляет из собой нынешняя, выборная система. Пожалуйста, Саша.
Валер, то, что мы это знаем, это очевидно. То, что это знают политические классы, люди, которые производят статистические подсчеты, политические активисты, которых там чуть ли не убивают на этих участках, это тоже факт. Население об этом, мягко говоря, догадывается. Угу. Оно точно не знает, потому что оно не ведает этим делом. Но догадывается, оно, в общем-то, цифры видит, с соседями беседует, удивляется, как это так. Никто не проголосовал за Единую Россию, а она там 70% набрала. Ну, чудо. Как-то догадываются, догадываются. Угу. Многие знают, сидя с той стороны, с темной стороны. То есть педагоги, бюджетники, которые нанимаются в эти избирательные комиссии, они же все фальсифицируют, они знают, сколько они забрасывают. Мы регулярно видим этих корпулентных девушек, которые, значит, вытаскивают из-под юбки пачки бумаги и под интернетовским оком забрасывают, и им за это ничего не бывает, что самое главное. Ну, взяла, ну, добросила, так и там, стоили 200 бюллетеней, так и под камеру. Видно кто, видно когда. И в итоге она не отвечает за это дело. Именно по этой причине, я бы хотел сформулировать некую максимум, которая на ближайшие выборы в сентябре, желательно было бы эту максимум реализовать. Максимум звучит следующим образом. Надо в выборах поучаствовать не для того, чтобы выиграть на выборах, Это, как мы с тобой понимаем, сделать невозможно. Надо поучаствовать на этих выборах, потому что в конце третьего дня, когда будет окончательный подсчет, все гады будут в одном месте. Все гады. Бюджетники, которые подделывают, милиционеры, которых охраняют, они же каратели, включая силовиков, там, Росгвардии, так и все прочее. Все ГБшники, которые контролируют этот процесс. Администрации, представители, которые занимаются этим процессом. Судейские, прокурорские. Вот все будут там в этом месте. Вы знаете, что делать. Все будут они, вот как на конкретный третий день, все будут переживать за итоги, все будут ждать раздачу там, пряников. Так это. Вот все будут в этом месте. Значит, известно где, известно когда. На самом деле в наших жизнях это хорошее знание. Оно позволяет прийти отблагодарить, там, цветов принести, там, как-то порадоваться, поаплодировать, например. Ну, или еще чего там, у кого какие эмоции на этот счет развернутся по этой части. Значит, известно кто, когда. И первая неделька после выборов, а то еще две, она, скорее всего, будет веселой. Уже народу это дальше некуда уже. Потому что когда вот что творят эти ребята, прикрывшись тем, что вы якобы за нас проголосовали, вот это как раз тот случай, когда они сжульничают, будут все в кучке, будут все пойманы за руку. Там ловить нечего, там все есть. Вот абсолютно понятно, где, когда, что, все. Потому что момент напряженный. Все-таки Госдума, значит, надо фальсифицировать. Все ресурсы, они ото всех стянут. Силы, всех, кого можно, нельзя. Все гады будут вот в тот момент легко работать, легко благодарить, легко цветы раздавать, так сказать. Я считаю, что так сказать, ради этого мы должны как-то структурироваться, выдвинуть каких-то кандидатов обязательно, чтобы было основание этого прийти. Желательно симпатичных ребят, хороших, которые в случае чего могут как бы поучаствовать, в случае перехватить. Значит, действительно их выдвинуть, проагитировать за них. Но прекрасно мы понимаем, что будет подделано все. Надо спокойно к этому относиться. Пришел туда, где подделывают. Ну и поблагодарить. Вот мне представляется, так ведь, ради этого стоит заниматься выборами.
Да, находишь ты остроумные формулировки для того, что вот как бы хотели обложить уголовными статьями просто со всех сторон. Особенно выражение «поблагодарить». Потому что благодарность может по-разному проявляться, конечно. В том числе и во всяких там экстраординарных формах. От чувств.
А я культурный человек, я про Эзопа что-то читал.
Понятно. Ну что же, может быть, перейдем к вопросам тогда, Саш, чтобы наших слушателей долго не терзать ожиданием. Так, вот один вопрос от нашего старого слушателя, Даирна 785. Может Путину вообще больше с Байденом не говорить напрямую? Это же прямое оскорбление все-таки было. Что ты думаешь, Саша?
Да, я согласен. Любая попытка Путина поговорить с Байденом – это оскорбление, и Путин таким способом оскорбляет Байдена. Я согласен. Потому что Байден имеет полное право говорить правду, и он не должен быть оскорблен в обратную сторону от какой-то твари, убийцы, так сказать, каким-то непонятным человеком. Так сказать. Не надо разговаривать.
Ну, вы знаете, я лично думаю, что, так сказать, вопрос тут уже разговаривать, не разговаривать, он мало чего меняет. Потому что, если говорить серьезно, то, во-первых, ну, Байден, он, конечно, не в том состоянии, в котором его можно в чем-то убедить. Вот он человек пожилой, причем возраст на нем уже сказывается, это видно. Но я не думаю, что над этим надо как-то смеяться, как у нас там делают по телевидению. Ну, что делать? Вот он такой, знаете, мне чем-то напоминает персонажа из известного фильма «Золотой теленок», вице-президента Фунта. Такой, если помните, был там в конторе «Рога и копыта». Вот он чтобы чем-то похож на него, и поэтому у него большой опыт, он многое видел. Он, как говорится, видел и Александра Третьего, так сказать, Александра Второго Освободителя, и Александра Третьего Миротворца, и Николая Второго Кровавого. То есть он видел очень много, но сейчас он уже мало на что способен, и вряд ли этот разговор, даже если бы он был, он что-то бы дал. Вот, тут надо понимать прямо. На открытую как бы дискуссию он, естественно, не пошел, потому что это всем очевидно, что он просто в ней не сможет ничего предложить. Это так, примерно так же, как, чтобы это не казалось каким-то эксклюзивом. Да, у нас вот были известные столкновения, когда там Брежнев уже престарелый, да. Заслуженный человек, между прочим, все-таки. Участвовал там в каких-то международных переговорах, и у него там были уже бумажки, там рассказывают его помощники на разные случаи жизни, которые он зачитывал. Ну, это уже не то состояние, в котором можно что-то делать. Поэтому я не думаю, что разговор с Байденом напрямую, в принципе, он может спокойно что-то дать. Что касается прямого оскорбления, то тоже, вы поймите правильно, вот я в прошлый раз вам объяснял, что на самом деле это, с моей точки зрения, это была просто некая сыгранная сцена. Байден не произнес слов «убийца». Он сказал «угу». Вот это «угу» в ответ на, так сказать, реплику журналиста, считаете ли вы Путина убийцей. Ну, то как угодно можно интерпретировать. Можно и то, что он не совсем понял, оговорился там, еще чего-то. В общем, короче говоря, ситуация, по-моему, на самом деле чисто наигранная. Она, в общем, яйца выеденного не стоит. И прямые разговоры тут ничего не добавят. Пожалуйста, Саша.
Я уж не знаю, там понял, ничего не понял. Но Путин-то сильный дискуссионер. Он, по-моему, на всех выборах побеждает на выборах. Он участвует, по-моему, в дебатах со всеми, да? И везде побеждает.
Да, с дебатами это отдельно смешно.
Да, поэтому, когда он предложил Байдену, так сказать, открытые дебаты, и давай открыто в дебатах обсудим этот вопрос, ну, я, то есть, никаких сомнений, что он победит, потому что он до этого, он всех кандидатов в президенты, так сказать, разных, он вызывал на дебаты, на открытые, так сказать, и побеждал, причем, косяками такая. Байден-то что, господи, что он там дебатировал? Ерунда какая. То праймерис раз, то праймерис два, то в Сенат, когда избирался, в дебатах участвовал. Это все смешно. Он бы здесь попробовал подебатировать.
Между прочим, очень к месту, да, твоя ремарка, Саш, потому что я хочу сказать не только даже о Путине.
Байден-то слабенький, старенький, слабенький дебатер, так сказать. Что он там свои 80 лет помнит, как он всех побеждал, так сказать. Но это все не в счет. А Путин, он как выйдет дебатировать, и там, Зюганов в одну сторону летит, Жириновский в другую, или кто там еще, Миронов. Так. Он же их, я уже забыл, сколько раз побеждал. Он 5 раз президент и каждый раз дебатировал, по-моему.
Да-да-да, ни одного не пропустил.
Саш, ни одного не пропустил. Они, любит, кстати, он это делать, да.
Все российские так называемые президенты, вот, они соблюдают строго одну и ту же тенденцию. Они в дебатах не участвуют никогда. Потому что по сравнению с Байденом, кстати, при всей его слабости, я бы хотел, так сказать, посмотреть, конечно, участие в дебатах, например, Ельцина. Но это был бы вообще спектакль номер раз, потому что я его помню в 92-м году, он уже был никакой. Вот, то есть ему не только надо было бумажки подсовывать с текстом, а ему надо было еще акценты расставлять, где говорить, акцентируя, так сказать, свою вещь. А Путин
не согласен, смысле,
он продолжил его традицию, да.
Да, не Саша? Согласен с тобой. Ельцин, в отличие от Путина, в дебатах участвовал. Дело в том, что он, когда избирался в эти самые депутаты и Верховного Совета СССР, и Верховного Совета РСФСР, он в дебатах участвовал, я это помню. Он вел разговоры, вел солидно. То есть он, по крайней мере, какой-то опыт, когда он в депутаты избирался, он имел. Путин и этим не баловался никогда.
И этим, да.
Не баловался. Поэтому, так сказать, он сильный дискуссионер, по крайней мере, лежа на диване, он, конечно, такой, ну, сила.
Да. Так, еще, вот, так сказать, вот Смирнов не совсем ответил на прошлый вопрос, попробую пояснить ниже. Считаете ли вы, что обострение со Штатами укрепит позицию Путина, так как народ в целом антилиберальный, за антиамериканизм и против либеральных 90-х? Вы согласны? Можете пояснить. Ну, понимаете, естественно, что Кремль отслеживает, так сказать, ситуацию и понимает, что у нас подавляющее число населения, оно как бы на либеральные 90-е годы смотрит с очень большим презрением. Вот, поэтому оно легко как бы пропускает вот так вот в информационное освещение либеральную оппозицию. И совершенно, кстати, заметьте, вот при всех этих изменениях, трендов, да, агитации против Навального, уже произнесение его, так сказать, как бы полным именем, в отличие от прошлых лет, так сказать, до отравленческих, совершенно не замечает, как бы и не пытается дискутировать вот с нами, с патриотической оппозицией. Совершенно, то есть от слова совсем. Потому что понятно, что на этом поле он будет побит, так сказать, быстро и нещадно. И именно поэтому, так сказать, вот этот вот антилиберальный тренд ему, естественно, легко дается. Вот, потому что понятно, что в силу целого ряда причин, в первую очередь наследие вот этого прошлого 90-х годов, когда нас пичкали, собственно, идеей о том, что вот мы сейчас вливаемся в цивилизованный мир, и вкусив этого самого цивилизованного мира, естественно, большая часть населения, она является совершенно антилиберальной. Поэтому, как бы, любое выступление против либеральной тенденции, оно имеет шансы, да, получить большее признание, чем выступать с либеральных позиций. Ну, я думаю, что Кремль этим пользуется. Вот, собственно, то, что я мог бы пояснить на этот счет. Насколько у него это удачно получается, я не думаю, что очень удачно. Потому что, во-первых, каким антилибералом ни будь, но воровать-то не надо. Воров наше население тоже не любит. И причем трудно сказать, кого больше. Вот именно воров или либералов. Во всяком случае, либералы ассоциируются с ворами. И отчасти справедливо, потому что это именно наследие вопиющее 90-х годов. Поэтому, так сказать, я думаю, что у него это получается не очень удачно. Именно поэтому его наличие патриотической оппозиции, оно для него является крайне неудобным. Поэтому на сегодняшний день он старается ее не замечать, как бы все сводя в один либеральный угол, с которым легче бороться, исходя из общенародных симпатий. Вот укрепит ли это его позицию? Не то чтобы укрепит, а позволит ей держаться в какой-то мере, скажем так, против явных обвинений в воровстве, которые совершенно очевидны, и вот сегодняшние наши темы, они просто еще одну лишнюю иллюстрацию обрели. Саш, если хочешь что-то добавить, то скажи, или я дальше пойду.
Я тут даже тебе, не по теме обсуждения, а по теме того, что вот есть известный деятель народно-патриотических сил, это Болдырев Юрий Юрьевич. Мы на этом канале, на нашем, попросили вывесить его некие, снятые в нашей студии, так сказать, для другого канала, некие материалы, так сказать. Вот сейчас вывесили один, а я надеюсь, что мы там до 4 вывесим. Поэтому я прошу вас посмотреть на нашем же канале, есть целый ряд вот этих материалов, которые есть смысл глянуть. Обратите на них внимание.
Саша, а вот тут тебе как раз ты догоняешь, как бы, и даже перегоняешь вопрос, который тебе пришел. Вопрос товарищу Краснову. Ваше впечатление от встречи с Болдыревым и другими товарищами?
Ну, у меня впечатление от любой встречи с ним позитивное. Мы знаем, кстати, так же, как и Валера, мы знакомы миллион лет. Да, поэтому мы давно с ним контактируем, хорошо относимся. У нас были разные периоды, мы ругались иногда. Иногда расходились, там, иногда сходились. Вот, но, тем не менее, всегда носило это уважительный характер. И то, что он блестящий специалист в своей области, это не вызывает сомнений. Поэтому, значит, чтобы вы понимали, так сказать, вот мы сейчас засняли в студии, так сказать, несколько серий его выступлений на разных каналах, которые мы вывесим на револьвере тоже. А кроме всего прочего, планируется со следующей среды запись его дискуссии с Соловьем, профессором. Вот мне это интересно с точки зрения такой журналистской, как бы, так сказать, как они будут между собой общаться, какие они будут вести дебаты. Я думаю, что они будут интересны. И мы там серии 10 заснимем, получасовых, так сказать, и потом вывесим на нашем канале, в частности. Вы будете иметь возможность все это дело смотреть, наблюдать, обсуждать. Так ведь высказывать свое суждение в комментариях, поэтому дай бог вам здоровья.
Так, вот еще один вопрос. Как бы вы прокомментировали назначение Белоусова? Видимо, имеется первым вице-премьером к Мишустину. Что ты можешь сказать по этому поводу, Саша?
Ну, вообще-то Белоусов достаточно толковый мужик. Я, по крайней мере, очевидно, глупости я от него не слышал. Причем многие злодействующие, так сказать, антибелоусовские, так сказать, журналисты и силы пытались придать это значение, что, мол, где он глазевец, что он, так сказать, там запечатанный денег, что-то на него, так сказать, там что-то лишнего наговаривали. Но зачастую, за основную, я могу не соглашаться с какими-то его предложениями, но в целом, они носили разумный характер, по крайней мере, отличались некими признаками целеустремленности. Что-то он хочет сделать это, и понятно, что он хочет сделать. Я могу там по мелочам не соглашаться, но, по крайней мере, у него достаточно ясные позиции. Поэтому назначили. Правительство Мишустина это не спасает, режим Путина тоже.
Ну, видимо, вопрос задан в том ключе, что я предполагаю, что не является ли Белоусов потенциальной заменой Мишустину, потому что первый заместитель – это не тот заместитель, который подбирают самому себе, а тот, которого назначают сверху, имея в виду, что если что-то, то он будет вместо тебя. Вот я так воспринимаю это назначение. Не знаю, насколько это...
Когда бункер полон ядовитых змей, бункер, вы знаете, о чем я, полон ядовитых змей, вы знаете, о чем я. Сложно предсказать, для чего та или иная змея кусает друг друга за попу.
Ну, да, тут в данном случае, так сказать, все как бы на таком кусте противоречий сидит. Не один, так другой. Так, ну вот нас нам подсказывают, Байден сказал о... Айду. Ну да, я есть, я, да, я думаю. Ну, мы все это видели, слышали. Реплика. Смотрите, дебаты Ельцина с Зиновьевым, 1990 год. Ты, кстати, видел их, нет, Саш? Я...
Значит, насчет Зиновьева я врать не буду. Зиновьев... А, Зиновьев, возможно, избирался тоже, был кандидатом в депутаты. Может быть. Но, конечно, я подробности не помню. Я точно помню, что он в каких-то дебатах участвовал. Вот это факт.
Вообще, у меня это, честно говоря, в памяти не отложилось. Поэтому я не могу что-то сказать, в каких дебатах он участвовал или нет. Я знаю только, что когда он избирался на президента, его вытащить на дебаты какие-то было невозможно. Опять же, видя его состояние, я его лично вот видел в 92-м году. Я понимал, что в 92-м году, во всяком случае, за 90-е не скажу, но в 92-м году он никаких у дебатах участвовать был физически не способен. Это 92-й год. Может быть, в 90-м году он еще был так сравнительно огурчиком, не могу ничего сказать. До этого в советское время он что-то там выступал, говорил, так сказать, от своего имени. Но когда дело доходило до каких-то решительных действий, ну, например, вот его пресловутое выступление там на пленуме ЦК, где его там хорошенько отстегали. Вот. Есть известная ситуация, когда, так сказать, группа ПИСАК там написала его выступление уже постфактум, как бы от имени Ельцина, и распространила его там по всякой западной прессе о том, что именно этот Ельцин сказал на пленуме ЦК, хотя на самом деле это не соответствовало ни на копейку, да, ровно тому, что было произнесено. Те, кто писал эти речи, они потом дальше об этом достаточно открыто сообщили. Вот, это уже сегодня известный факт. Поэтому, насколько он участвовал в каких-то дебатах, я ничего не могу сказать. Вот, если есть такие дебаты Ельцина с Зиновьевым, ну, любопытно посмотреть. Хотя это, конечно, уже на сегодняшний день история. И к дебатам Путина с Байденом вряд ли что имеет общего. Может, пора Байдена разывать на русский манер бидон. Ну, вы знаете, ну, я не знаю, мне кажется, к нему надо относиться в любом случае уважительно. Так сказать, тут как бы оскорблять от одного к другому, это вообще это в целом плохая тенденция, вот мое личное мнение. Ты можешь считать человека там убийцей, там кем угодно, но, как говорится, начинать вот так вот ругаться, так сказать, на переполу, это моветон. Это, как ни странно, это признак слабости. Потом я уже говорил в прошлый раз, что вообще-то, если бы он рядом назвал еще саудовского принца убийцей, ну я бы еще это понял. Но когда он от этого как раз уклонился и именно этого произносить не стал, ну о какой принципиальности тут может идти речь? Пожалуйста, Саша.
Плохо обзываться убийцей, но еще хуже быть убийцей.
Ну да, саудовцам надо это сказать, не забыть. Возвратившись в номер, Остап увидел, что молочные братья сидят друг против... Да, это нам напоминает цитату из «Золотого теленка». Разве их мантры о Сталине не демонстрируют их тупость, неспособность адекватно оценивать статистику и прочие свидетельства. Ну, вы знаете, у каждого есть право на свою точку зрения. Это первое. Я не знаю, по каким причинам, так сказать, Гудков считает Сталина сволочью. Там вот такой был у нас вопрос, насколько я помню, из его интервью. Вообще, мне кажется, что это понятие немножко неприменимо к государственным деятелям как таковым. Вот, потому что тогда надо было бы сказать, вот кого из них он считает больше сволочью, например. Гайдара, Путина, или там Ельцина, или Сталина. Вот, мне, так сказать, если в будущем представится возможность, я обязательно задам его этот вопрос, потому что в категории сволочей здесь, конечно, это малоприменимо, на мой взгляд. Но вы должны, на мой взгляд, услышать в нашей передаче иную точку зрения, не вот какую-то, которую мы вам навязываем, а другую. И оценить, насколько она аргументирована. Вот вы выслушали эти аргументы из первых уст. И ваше право как бы оценить, достойны они внимания, недостойны, убедительны они, неубедительны. Ради этого их вам представляют. И поэтому не надо ожидать, что все будут дуть в одну дуду, вам представят какие-то противоположные точки зрения. А вы сами сможете судить, кто больше прав, а кто нет. Вот я думаю, что как-то так. Поэтому в этом смысле Гудков не выражал ту точку зрения, которую, допустим, я разделяю. Ну, он известный деятель достаточно. Вот вы посмотрели, что он собой представляет, какова его аргументация и так далее. Это достаточно интересно, на мой взгляд. Саша, если хочешь что-то добавить, скажи, а то я дальше пойду.
А я все прослушал. Я только закончил на Саудовском принце, а потом к Гудкову перешли. А все промежуток я пропустил. Так что давай к следующему вопросу.
Угу. Вопрос. Путин сообщил о намерении вакцинироваться от коронавируса 23 марта. Верите в это? Какие будут комментарии? 23 марта это завтра. Как ты думаешь, Саша?
Все, что происходит с Путиным в последнее время, мне глубоко неинтересно. Вакцинируется он, не вакцинируется, чем вакцинируется. Да, чтобы ему хорошо было.
Вы знаете, вообще это давняя история, да, так сказать, потому что с тех пор, как начала эта вакцина распространяться, вакцина, вернее, так сказать, вставал, естественно, вопрос, ну, там у вас дочь привилась, одна из первых, во всяком случае, он это анонсировал. А сам-то что? Ну, вроде бы при том режиме изоляции, который он поддерживает, как бы вакцинироваться особо и не имеет смысла. Но, тем не менее, видимо, этот шаг решено было сделать, поскольку масса премьеров в разных странах демонстрировала, так сказать, привилась этой вакциной. Вот недавно французский премьер привился вместе с Джонсоном. Ну, не вместе, в одном месте имеется в виду, а практически в один день. Для того, чтобы доказать, что AstraZeneca это все-таки там вакцина, которой мы не боимся. Поэтому я думаю, что этот шаг так или иначе, тем более, когда он анонсирован, это имеет некое пропагандистское значение в том смысле, что раз вы все не боитесь там AstraZeneca, например, прививаться, то я тоже могу привиться там спутником или еще чем-то. Будет это на самом деле или нет, кстати, неизвестно. Во всяком случае, это объявлено как некая процедура, которая уже состоялась. Ну, а будет, состоится, вернее. А будет она на деле проведена или нет, ну, не знаю. Да это не особо большого значения имеет на самом деле. Я не очень верю в эти вакцины, поэтому, на мой взгляд, это чисто публичный ход. Вот, примерно так. Так, вот еще у нас подсказка. Зиновьев, советский философ. Дебаты были во Франции в 1990 году. Вы знаете, ну вот ничего не слышал по этому поводу, извините, вот такой провал. Просто совершенно никакой информации не имею. Вы просто мне какой-то открыли глаза, да, я обязательно посмотрю, были эти дебаты и в чем они состояли. Даже любопытно. В первую очередь, конечно, за состояние Ельцина. Поэтому мне как бы интересно. Так. Вот еще один вопрос. Интересно, что Марк Гальперин имеет такое же мнение, что и Гудков. Сейчас, одну секундочку. И даже называл патриотические силы 93-го года коричневой чумой, что Макашов и Рудской, они как Гитлер. Ну, вы знаете, я как бы как и Саша, лично общался и с Макашовым, и с Рудским. И, конечно, называть их гитлерами, это немножко, как бы это сказать повежливо, повышать их уровень по сравнению с тем, что они были на самом деле. Вот. А что касается коричневой чумы, ну, Марк был, видимо, в это время, так сказать, глубоко прямо в центре либерального лагеря, поэтому их отношение, так сказать, ко всему тому, что могло свергнуть ту систему власти, которую они навязали стране, было, так сказать, такое совершенно идеологизированное и однообразное. Ну, вот его право тоже защищать свою точку зрения. Пожалуйста, Саша.
Я не знаю, Марк в то время ходил в младший класс или в детский сад. Так сказать, я в 93-м участвовал и с Рудским, и с Макашовым в деле. И дело звучало приблизительно следующим образом. Когда я шел от Белого дома к себе в райсовету, значит, в Белом доме, где мы прорвали оцепление и стреляли по нам, так сказать, и попали по нашим людям, я перевазывал людей с санитарным пакетом. Ранение под мышкой было у одного джентльмена нашего. Значит, и разогнали милицию. В этот момент я проходил мимо двух полицейских в чине полковников, которые по рации оживленно общались с окружающими. Я им спросил, что там какая-то суматоха происходит. Они говорят, да вот тут, значит, Рудской дал команду Макашову по четвертому этажу Софрийской бригады нанести удар из гранатометов, потому что оттуда стреляют снайперы. Оттуда действительно стреляли снайперы. То, что я наблюдал своими глазами.
Нет, ну, рядом со мной просто раненые падали. Я был как раз вот при этом штурме там мэрии, было, как говорится, в нем
там
участвовал.
Там было убито несколько милиционеров, более того, так сказать. Они просто убиты и лежали, и милиционеры кричали, из здания мэрии стреляют, заходите под козырек, чтобы вас не попали. Они демонстрантам это кричали. Я это видел своими глазами. Я видел, как цокают пули по асфальту, так и искры вышибают. То есть все абсолютно было достоверно. И уже на отходе, я потому что пообщался там с Рудским, еще с кем-то, я не помню. Значит, ты вышел из здания, пошел к райсовету с охраной, так сказать, передвигаюсь. Стоят милиционеры, обсуждают это. Я говорю, дай мне рацию, сейчас мы поговорим, так сказать, отрегулируем этот вопрос. Я говорю, Александр Владимирович, это вот Краснов представился. Так еще. Эта запись, она есть в письменном виде. Эту запись записали, потом ее распечатали, выложили. Она есть в интернете. Я ему говорю, Александр Владимирович, я там, правда, непечатные слова употреблял. Я ему сказал... что нет смысла стрелять по зданию мэрии, мы только усугубим ситуацию. Надо взять вход этой мэрии, так сказать, и снайперы тут же выйдут, потому что они понимают, что если их поймают с оружием, то дело скучное. Поэтому они тут же кинут оружие и уйдут. Это психология снайперов, ее надо представлять. Александр Владимирович сказал, да, Сань, ты, пожалуй, прав, я так и сделаю. И он тут же при мне, я слышу по рации, он дает команду Макашову, возьми вход в мэрию, так сказать, и туда внутрь не заходи, пусть оттуда выходят, и снайперы уйдут тоже. Макашов, как обычно, говорит, есть. Он генерал-полковник, он так понимал, так сказать, есть президент, он командует. И после этого он, значит, машиной въехал в стеклянные двери, так сказать, мэрии и захватил вход. И объявил, что так и послал туда людей, сказал, всем выходите из здания. Ничего больше он не сделал по этой части. Вот абсолютно нормальное, абсолютно разумное поведение в экстренной ситуации Рудского, абсолютно разумное и правильное действие военного Макашова, который командовал так, и теми людьми, которые занимались этим вопросом. У меня какие к ним должны быть претензии по этой части? Вот 93-й год, вот острая ситуация. Один себя ведет разумно, рационально, мирно. По-человечески, так сказать, все. Второй делает абсолютно те же самые вещи. Почему я должен, так сказать, говорить, что они плохие? И, значит, кто такой Гальперин, который не участвовал в этой суматохе? Он был где? Он стрелял? Или он аплодировал этому всякому хозяйству? Или у него какая-то другая точка зрения? Он-то с какого бока здесь? Гальперин и Фельдперин, так сказать. Я не знаю, какого он возраста. Что он понимает в этом деле?
Ну, как, он может
как он может осуждать, так сказать, и называть какими-то гитлерами, осуждать Рудского, Макашова, меня, так сказать, еще что-то. Мы делали дело, и делали его хорошо. Мне стыдиться нечего. Так же, как нечего стыдиться, так сказать, ни Рудскому, ни Макашову. Они в этом эпизоде поступили оба правильно. Вот просто рационально, так как они должны были поступить, как их учила воинская наука, так и грамотная, как учила нравственность, нормальное политическое поведение. Вот этот эпизод, в котором я участвовал вот с этими двумя джентльменами, которые здесь помянуты, показал, что они нормальные, грамотные, спокойные, уверенные в себе, правильно мыслящие люди. И мнение Гальперина здесь, который я не знаю, где, в какой момент находился, для меня пофиг глубоко. Я надеюсь, нашим зрителям точно так же.
Ну, я к этому добавлю только, что вообще как бы эта позиция для меня не нова. Но мне это напоминает нашу дискуссию в Национальной Ассамблее. Помнишь, Саш, был такой момент, когда исполнилось как раз, по-моему, 20-летие или 15-летие со времени вот этого государственного переворота. И когда уже стало совершенно ясно, какой режим пришел к власти и чего он стоит России, мы предлагали им то же самое, покаяться в этом. Понимаешь, в том, что вы, как говорится, были неправы, и в результате вы привели к власти вот этот вот режим. Вот тогда это там началась полная истерика и судорога. Если помнишь, там резолюции принимались. Там...
Но в итоге они приняли решение, которое, на котором мы настаивали. Они в итоге осудили переворот 93-го года.
Они приняли, но потом...
Те же самые либералы.
Это было поставлено на голосование ассамблеи. Ассамблея проголосовала «за». И они страшно после этого истерировали. Особенно покойный Ихлов, который со всей яростью своего еврейского национализма, он как бы...
Ну, подожди, что ты вольтанутых на голову, так сказать, приплетаешь. Основная масса либералов, к которой относятся и Илларионов, и Каспаров, и Осовцов, который принимал участие в этом деле, признали нашу правоту. Это же факт.
Это
факт.
Правда. Это правда.
Но я такой хочу сказать, что просто... Ну, несерьезные какие-то
вещи. Все это... Я к чему это говорю? К вопросу о коричневой чуме и тому вопросу, который задал наш слушатель. Сводится к тому, что они понимают, что их ответственность за то, что путем государственного переворота 93-го года они проложили дорогу вот тому самому режиму, который на сегодняшний день правит Россией, она бесспорна. Вот это их рук дело. Ну, не конкретно Марка Гальперина, а его предшественников, его идеологических союзников, всех тех, кто составлял этот лагерь. И именно поэтому они должны из последних сил оправдываться, называть это коричневой чумой, фашистами, Гитлерами, там кем угодно, чтобы оправдать свое действие по постановлению этого режима. То, что они поставили его именно они, а не мы, это бесспорно. Вот единственное, чем они пытаются оправдаться, они в итоге, проблема ведь не в том, что некто там, яблочники, конкретно Марк Гальперин или кто-то еще.
Марк, скорее всего, книжек начитался, Валера, он маленький был.
Я понимаю, нет, естественно, мы-то там были, понимаешь, а он читал это по книжкам, это понятно. Но я объясняю еще раз эту позицию, что она не является взвешенной, какой-то разумной, именно потому, что если только не называть это, не кричать на всех углах, что это коричневая чума, и там, так сказать, Гитлер, и все, и мы тут, так сказать, воевали против Гитлера, присоединяя себя как бы к антифашистской оппозиции, то иначе это все значит, что вы вот новый фашистский режим поставили у власти. И мы им, кстати, в 93-м году именно об этом и говорили, что они ставят новый фашистский режим. Он и сейчас образовался в результате в России. Поэтому вот эта позиция называния, так сказать, патриотических сил коричневой шумой, она имеет вполне логичное объяснение. Я вот к чему это говорю для нашего слушателя. Так, вакцинация Путина равна выходу РФ из ковидного шапито. Как считаете? Ну, я не знаю, положит ли конец вакцинация Путина этому выходу из, так сказать, всех этих ковидных историй. Сегодня я где-то прочитал и даже увидел фотографию Лаврова, который был в Китае вместе в некой повязке, которую ему, как говорится, подарили журналисту. Я думаю, что он одел ее специально с надписью что-то типа «Fucking это самое, карантин» там, или что-то в этом духе. Вот, изоляцию. Ну, не знаю, я очень надеюсь, что это положит выход этому ковидному шапито, но в крайнем случае только в России, потому что в мире-то этот шапито продолжается, и с конца ему нет. Там вообще в Европе у меня масса знакомых, я понимаю, что там полный абзац вообще, так сказать, люди вообще с ума сходят от того,
Валера,
что
наше происходит. Время вышло.
Что, прости?
Наше время вышло.
Да, я последний вопрос тогда зачитываю. Я когда предлагал еще передачу с Гудковым, это просто для разных точек зрения, вовсе не для эмоциональных криков или перебивания, как с Федоровым, а наоборот, в спокойном ключе. Это всегда интересно. Ну, я думаю, что именно так мы и беседовали, так что в этом случае оправдали ваши ожидания. Спасибо вам за участие в нашей передаче и до будущих встреч на канале Револьверы ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего. До свидания.
До свидания. Всего хорошего.